Сегодня у нас 31 октября 2011 года. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать жития Пресвятой Богородицы. В прошлый раз мы с вами остановились на том, как в Рождество Христово пришли поздравить пастухи и пришли поздравить халдейские мудрецы, так их назовем, волхвами их еще именуют. Вот когда они принесли золото, смирну и ливан в подарок, с изумлением и радостью взирали Пречистая Матерь и святой обручник ее на это благоговейнейшее поклонение и со вниманием слушали слова волхвов о чудной звезде, благодатном веровании и далеком путешествии их. Мы с вами в Священном Писании читаем, что принесли волхвы в дар, и на этом все. Коротко и ясно. Ну, пришли, поклонились, развернулись и ушли. Нет, они повествовали и о том, как они узнали о этой звезде, от кого, о том, как они путешествовали. Наверняка искушения были, ну, начиная с того, что пришли к Ироду, где родился. А он не знает, отправил мудрецов, чтобы они сказали, где родиться. Достигнув цели своего странствования и получив во сне повеление от ангела не извещать Ирода о месте нахождения младенца, волхвы возвратились каждый в свою сторону, где и начали проповедовать о пришествии в мир Христа, Сына Божия. Они не просто поклонились, ушли в свою страну, и все. Нет, они несли такое апостольское служение, то есть они начали проповедовать. Это касается всех нас, каждого из нас касается. Какие мы с вами христиане, если мы веру Христову не несем, то есть не являемся светильниками. Есть предание, что эти мудрые и просвещенные небесной благодатью поклонники, родившиеся Господа, были впоследствии крещены апостолом Фомою. Во время проповеди его в Персии они причислены теперь к лику святых и мощи их, обретенные на месте праведной кончины их, были перенесены в Константинополь, потом в Медиолан и, наконец, в Кельн. Мы с вами черпаем вот эти факты из Чити Миней. То есть мы с вами пользуемся в рассмотрении жития Богородицы и житием Святой Богородицы составлены, и Чити Минеями, которые дополняют то, чего нету в изложении жития. Хитро и лукаво было искушение Ирода, задумавшего воспрепятствовать исполнению намерений Божьих. Но это было чисто безумие. Видим, как сказано. То есть безумие воспрепятствовать намерению Божьему. Исполнению намерения Божия препятствовать – это безумие. То есть если Господь что-то положил, так оно и будет. Положил совершить так или положил совершить эдак, то препятствовать – это безумие. Это совершает каждый человек, который не обладает смирением. Постоянно мы с вами пытаемся промысел Божий переделать по-своему, подстроить под себя, начиная с самого детства. Как бессильна хитрость, вооружившаяся против Бога, как она слаба и ничтожна в сравнении с премудростью Божией. Когда волхвы по повелению Божию отправились из Вифлеема другим путем, оставив без исполнения поручения, данные им от царя, тогда Ирод испытал, может быть, в первый раз в жизни, что утонченная хитрость его обманула лишь его самого. То есть вот он схитрил, сказал, пойдите узнайте, я потом приду и поклонюсь. А тут наверняка он уже крепко сожалел, почему я с ними не отправился. Так бы сразу увидел. А так все, обманул, сам себя обманул. В злобной душе осмеянного тирана тотчас созрело еще более страшное намерение, которым он из желания достичь недосягаемого удивил мир своей жестокостью. Предвещение Симеона об оружии, которое пройдет душу Марии, начало исполняться с самых первых дней явления в мир божественного ее сына. Хочется подчеркнуть. Видим, речь как шла. Оружие пройдет тебе сердце, душу, и, как правило, это относят к крестным страданиям. Там пронзило душу. Так вот, как правило, упуская из виду, что это оружие пронзало ее, а так получается, она до сих пор, вот пока не пронзила душу, пока не было крестного знамени, она жила так благополучно, все хорошо было. Видим, с самого зачатия она уже испытывала всевозможные затруднения. Это мягко сказано, когда Иосиф ее подозревал в бракоокрадованной. Уже тогда она испытывала. А теперь оружие, то, что предсказал Симеон праведный, начало исполняться с самых первых дней. Видя, что волхвы не возвратились в Иерусалим, не известили Ирода о месте нахождения младенца, и что этот младенец как бы ускользает из рук его, Ирод в исступлении отдал жестокое повеление избить в Вифлееме и в окрестностях всех младенцев, начиная от новорожденных и до двухлетнего возраста включительно, быв уверен, что в числе их погубит и новорожденного царя иудейского. В Чити Минеях читаем: «А то, что Ирод избил младенцев от двух лет и ниже, это он сделал из боязни и для большей безопасности. Так святой Златоуст говорит: не дивись, что Ирод повелел избить младенцев от двух лет и ниже. Ярость и боязнь сошлись в мучителе. Поэтому Ирод был весьма осторожен и от великой боязни обрек на убиение и более старший возраст». Мы с вами тоже иногда делаем на всякий случай и прихватываем то, чего бы не надо было бы прихватывать. Согласно с этим, говорит и Ефимий, Ирод полагал, что звезда не тотчас появилась волхвам, но что младенец родился задолго до ее появления. Вот почему он решил и более старший возраст. А вдруг раньше звезда появилась? Вдруг он раньше родился, чем звезда? Звезда потом уже привела их. Для большей безопасности он и обрек на убедение и более старший возраст. Побивались младенцы различно. Одни убивались мечом. Других разбивали о камни и стены. Это какая жестокость. Взять ребенка и об стену. Иных бросали оземь и попирали ногами. Душили руками. Разрывали и раздирали на части. Пронзали. Разрубали пополам. Горько рыдали матери. Великий вопль их достиг до небес. Они рвали на себе волосы и одежду, терзали себя, так что исполнились слова пророка Иеремии: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рамой назывался город, стоявший на холме в пределах колена Вениаминова. Рахилью же некоторые именовали Вифлеем, ибо в нем была погребена Рахиль, супруга патриарха Иакова, мать Вениамина. Понятно, почему в раме был слышен, потому что Рахиль рыдала. Рахиль, Вифлеем, Рама, город, который находился невдалеке. От гробницы Рахили Вифлеема получил вот это наименование в Священном Писании. Так его именовали некоторые. Итак, когда в Рахили, то есть в Вифлееме, избивали младенца, то в городе Раме, стоящем не очень далеко от Вифлеема, были слышны плач, рыдания, великий вопль матерей, плакавших о своих убиенных чадах. Читаем и ужасаемся. Но не ужасаемся. У нас сейчас не слышен плач матерей, не рвут они на себе волосы, когда уничтожают своих детей в своей утробе. жестоко. Там тоже на куски рвут ребенка в утробе. И не слышно плача ни в Вифлееме, ни в Раме, ни в Рахиле. Нигде нету плача, нету. Ни тех, кто становится свидетелями этого убиения, ни тех, кто убивает. Там царь Ирод 14 тысяч, а у нас за один год 11 тысяч младенцев только в одной Латвии было уничтожено. Только в одной Латвии. Нам бы с вами постоянно об этом рассказывать детям, внукам и вообще женщинам, чтобы тех, кто сделали аборты, привести к покаянию, а тех, кто намеревается его сделать, чтобы даже помине не было, чтобы помысла не было о том, что можно уничтожить путем аборта ребенка или отравить его таблетками прямо в утробе. У нас с вами такая задача, если мы хотим получить прощение за все те беззакония, которые мы с вами творили. Попытаться спасти. Спасти и тех детей, которые погибают, и тех матерей, которые хуже Ирода. Ирод чужих детей убивал, а эти своих и в утробе. Есть у нас ролик с записью девушки, которая выжила при аборте. И она рассказывает о себе, как Господь ее спас. Конечно, спасена была чудесным образом. Но вот свидетель, она говорит, все борются за права матери, что матери имеет право убить ребенка, может родить, ее дело. А говорит, а где мои права? Где права ребенка? Почему никто не борется за права ребенка, который должен родиться? Вот такое прискорбное у нас с вами явление есть, и оно стало нормой. Нормой. Об этом молчат, об этом не говорят, это не дискутируют. Еще раз хочу подчеркнуть, вот тем, кто сделали аборты, будь то женщины, будь то мужчины, по причине которых были сделаны аборты, которые или давали молчаливое согласие, или говорили сами, иди делай, толкали на это преступление. Для того, чтобы получить прощение на покаяние, не должно быть и тени самооправдания. Потому что подавляющее большинство женщин, которые приходят на исповедь и говорят, каюсь, делала аборт, молодая была, дура была. Или говорила, что мне оставалось делать, а у меня ни работы, ничего не было. Или я не знала, что это убийство. Знала. Такое покаяние Бог не принимает. Если хоть тень есть оправдание, самооправдание, то покаяние не принято. Пусть не мечтают. Покаяние только тогда принимается, когда говорит, нет мне оправдания. Могла твердо этого не делать. Нет, сделала. И еще столько лет оправдывала это детоубийство. Вот еще покаяние, что оправдывали. Только тогда можно получить еще и эпитимью для спасения. Вскоре об изменении святых младенцев, число коих было 14 тысяч, казнь Божия постигла самого убийцу, царя Ирода. Жесток был конец его жизни, как повествует о том святой Феофилакт Болгарский. Одержимый горячкой и болезнью внутренностью, опухолью ног, с заграждением ноздрей, трясением всего тела и распадением всех членов, лукавый царь, съедаемый червями, в страшных мучениях испустил дух. То есть он муки ада уже начал здесь принимать. Вот мы с вами, когда болеем, если мы понимаем, что наши болезни попущены в оставление грехов, нам ко спасению, говорим, Господи, пусть через эту болезнь простятся мне грехи, болеем с пользой для дела, а болезнь бывает еще и как и кара Божия для тех, кто не кается. Видим, что произошло. Повествуется также, что ему недостаточно было избить вифлеемских младенцев. Он еще при самой кончине своей предал смерти множество знатнейших и славнейших граждан Иерусалима. Так он казнил Гиркана, первосвященника иудейского, а также всех тех первосвященников и книжников народных, которых раньше спрашивал, где должно родиться Христу, и которые ему ответили: в Вифлееме иудейском. Те, кто ему говорили, где родился Христос, видим, он всех предал смертной казни. Всех он впоследствии умертвил мечу. И это было для них праведным судом Божьим. Так что все они вместе с Иродом скончались в жестоких мучениях, как возвестил о том ангел Иосифу в Египте. Умерли искавшие души младенца. Очевидно, искал не один Ирод, но все советники его, пересвященники и книжники. Видим, что первосвященники и книжники искали его смерти не тогда, когда он пошел обличать и проповедовать, и поучать, а уже тогда, когда он родился. Уже тогда по зависти они не желали принять его. Уже тогда, видим, затевали на него, ну и получили за это по заслугам соответственно. Поэтому и умер не один Ирод, но и все искавшие вместе с ним души младенца. Вот все, кто желал погибели Христу, все были умерщвлены. Тот был умерщвлен самим Богом, а эти были избиты Иродом, кому не сочувствовали, от того и приняли жестокую кончину. Вот есть такой закон неписанный, но о котором говорят святые отцы, что если мы угождаем беззаконнику, то от него же и получим кару. Начиная с Ветхого Завета, когда беззаконный первосвященник установил первый спортзал, и начались соревнования так, что священники бросали жертвы и бежали на спортивные соревнования, то, как сказано в Священном Писании, от кого приняли вот это беззаконие, от эллинов, то есть от греков, от язычников, от того и претерпели наказание. Греки же их потом и казнили, и греки их и притесняли. Так же случилось и в войну 1812 года. Как говорил об этом святой Феофан Затворник, от французов принесли легкодумство, легкомыслие вот это. Оттуда и кара пришла. А теперь, говорит, из Германии идет вот это вольнодумство. И если не прекратят, оттуда и кара придет. Точно. Оттуда и 1914 год, Первая мировая война. Не поняли? Вторая мировая война. Оттуда марксизм, ленинизм, оттуда он, оттуда пришел. Если мы от кого-то черпаем что-то дурное, то оттуда мы обязательно получим и кару. Слава Богу, если эта кара, она будет к вразумлению, если мы поймем, что нельзя лебезить и заискивать перед беззаконниками, что этим ничего себе не приобретешь, кроме бед. Если нет, ну, хорошо, если это лекарство, а иначе кара. А что все они искали убить Христа и были единодушны с Иродом, это явствует вот откуда. Когда скончался праведный старец Симеон Богоприимец, свидетельствующий о Христе в храме перед всем народом, то они за это не сподобили его достойного погребения, которое бы приличествовало столь святому мужу, премудрому учителю, прозорливому пророку и уважаемому старцу. Вот он встретил, сказал: ныне отпущаешь раба твоего. Все, вот он скончался, и его похоронили без всяких почестей. Почему? Завидовали. Вот зависть – это страшный грех. Помним, зависть приводит человека к убийству физическому, а если нет, то в любом случае духовному, потому что приводит к ненависти. Ненависть – есть грех человекоубийства. Также они предали смерти и святого пророка Захарию. Обратим внимание, за что они предали Захарию. мало где говорится о том, что старец Симеон был похоронен без почести, по зависти. И когда говорится о смерти Захарии, то обычно говорят о том, что когда пришли младенцев искать, а поскольку его супруга с Иоанном Пророком будущим сбежала, скрылась, его допрашивали, он не сказал, потому что он на самом деле не знал, где она находится, и его казнили. Обычно об этом говорится и на этом останавливается. Теперь слушаем, что говорит священное предание. Итак, также предали они смерти святого пророка Захарию за то, что он поставил на месте девиц, где не подобало стоять замужним женщинам, пречистую деву, вошедшую с младенцем во храм для очищения. Помним, очистительную жертву приносили две голубицы. Вот когда она пришла, он ее поставил на место там, где девы одни должны стоять, где женщинам стоять не полагается. Он ее туда поставил. Об этом упоминает Григорий Ниский, Кирилл Александрийский и Андрей Крицкий об этом событии. Когда увидели это книжники и фарисеи, то пришли в негодование. Как так? Но вот когда ее в святая святых вводили, то, казалось бы, ну, норма, да? Все смирились, потому что понимали, что он делает это по наитию. А тут вот видим, когда поставил, пришли в негодование, что зависть уже застилала глаза и умы. Захария же противопоставил им, удостоверяя, что есть я мать, и по Рождестве осталась чистой девой. Вот свидетель. Поскольку он твердо знал, что ее обручили на сохранение, и знал, что она и по Рождестве осталась дева. Они не поверили ему. И тогда святой сказал, что природа человеческая вместе со всяким созданием подчинена своему Создателю, и что в его всесильной воле устраивать тварь свою по своему произволению и сделать так, чтобы дева родила и по Рождестве прибыла девою. Посему, говорил он, и сию матерь я допустил на место девиц, как истинную деву. Сказано же в Священном Писании, все дева зачнет и родит сына. Ну, как будто не читали. Книжники разъярились в сердцах своих на Захарию, как на явного законопреступника, и, снедаемые завистью, гневились, как на то, что матерь младенца была поставлена на месте девиц, так и на то, что возглашалось такие свидетельства о младенце. То есть явное указание на то, что это Мессия пришел. Они не утаили своих чувств перед Иродом, но выказали ему их и немедленно начали искать младенца, но не нашли его, потому что Иосиф тем временем бежал с Марией в Египет. С тех пор книжники стали сильно гневаться на святого Захарию, а вместе с ним и на старца Симеона. Симеон вскоре скончался, и они сподобили его достойного погребения. Захарий же впоследствии, по их просьбам, был осужден Иродом на смерть. Во время избиения вифлеемских младенцев был убит святой Захарий за то, что не отдал на убиение сына своего Иоанна. Обрати внимание, родился младенец необычный. Судя по всему, Мессия. Но где? В семье плотника, которого никто знать не знал. Вот если бы он родился в семье царя, а тут были бы почести, тут было бы все. Вот если бы родился в семье какого-то знатного гражданина, думается, было бы то же самое, потому что не в семье царя. А тут было все прославление, а тут понятно, зависть. Так отомстили ему книжники и фарисеи за его свидетельство о пречистой деве и за то, что поставил ее в храме на месте девиц. Вскоре и сами они приняли заслуженную казнь от руки своего же царя Ирода. Еще раз хочу подчеркнуть, когда идет речь о Захарии, там коротко, то его убили между жертвенником и храмом. Понятно, убили за то, что он не выдал, где его ребенок. А вот такой очень важный факт вскрывается. Убили-то его, в общем-то, по зависти. И кто? Свои же. Свои. Неудивительно. Ну, Христос тоже был предан своим. Иуда был ученик, он был свой. Он же ее предал. И посему нам не стоит удивляться, когда нас предают свои же. Когда претерпеваем от своих же. От кого же еще претерпеть, как не от своего? А Господь попускает, смотрит, как мы будем относиться. Будем говорить, вот делай после этого доброе дело человеку. А он мне этим отплатил. Или будем говорить, Господи, не накажи, я еще 5 раз ему сделаю доброе дело. А мне это справедливо. Какой мерой они мерили, такой было им отмерено. Отдельно от них были также усечены Иродом 70 мужей, собрание которых называлось Синедрионом. Кроме тех, кто заслужил казни, Ирод казнил еще и Синедрион. Это были мудрые мужи, но он их не пощадил. То есть это был кровавый такой диктатор. Варварское повеление было исполнено, и 14 тысяч невинных детей сделались жертвою честолюбивого властелина. Это страшное избиение было одним из знаменательных событий, сопровождавших рождение Спасителя. То есть вот первые мученики, которые собственной кровью приняли крещение. Оно, как совершенное ради явившегося Мессии, вместе с предшествующими событиями и общим ожиданием его, послужило теперь уже определительным знаком его явления в мире и придало этому явлению еще большую известность. Вот это избиение младенцев придало большую известность приходу Мессии на землю, Спасителя. Вместе с этим оно ознаменовало, что униженный с самого рождения предвечный младенец начал страдать. Сначала страданиями ради его избиенных, он уже страдал ради избитых вот этих младенцев. Да и сами младенцы вифлеемские, крещенные не водой, а кровью, явились в преддверии христианской церкви предтечами тех мучеников, которые своей кровью осветили оскверненную землю, чтобы она сделалась достойной к восприятию божественного учения. Видим, кровью осветили землю, чтобы мы могли восприять учение. Как важно всю жизнь учиться. Как важно. Потому что можно исправить свою жизнь, только если знаешь, как это делать. То есть, если этому научился, в противном случае сами себе отрезаем путь в Царствие Небесное. Кто может описать вифлеемское бедствие? Какой повествователь в состоянии изобразить страдания? Так размышляет святой Григорий Ниский. Это всеобщее рыдание, этот жалостный вопль детей, матерей, родственников, отцов, издающих пронзительные стоны – при угрозах палачей. Как изобразить палача с обнаженным мечом, стоявшего над младенцем? Взгляд его суров, дышит убийством, речь его страшна. Одной рукой он тащит себе младенца, другой простирает меч. Между тем мать с другой стороны влечет дитя свое к себе и собственную грудь подставляет острию меча, чтобы только не видеть очами своими, как бедное дитя ее будет умерщвлено руками палача. Как описать положение родителей, их стенания, вопли, последнее прощание с чадами своими? И все это в одно и то же время. Но как невелика была власть и гнев иступленного изверга! Однако Богомладенец Иисус, охраняемый свыше, был вне всякого вреда от его ухищрений. Иосиф был предварен во сне от ангела, сказавший ему: «Восставь, пойми от отча и матери его, и бежи в Египет. И буди там, донь жрекути, хощет, бо ирод искати от рача, да погубит е». Потому, взяв все нужное для дальнего путешествия, он немедленно отправился с Пречистую Деву и Иисусом в Египет. В Чити Миней говорится, что вместе с Иосифом и Марией в Египет сопровождал их и старший сын Иосифа от первой жены Иаков. Это говорит предание, что они не только вдвоем, но Иаков сопутствовал. Какой путь избрал в Египет праведный старец, об этом нет указаний ни в Священном Писании, ни в древних преданиях. Равное том, что было на пути со святым семейством, как оно жило в Египте. Священное Писание также молчит, и мы ничего положительного сказать не можем. Но есть несколько преданий. Так, по свидетельству русского игумена Данила, на восточном берегу Иордана, при самом заливе, где река впадает в Мертвое море, был монастырь Каламония, переводится «доброе пристанище». Названный так, потому что на этом самом месте, будто бы останавливаясь на ночлег, Матерь Божия с предвечным младенцем на пути своем в Египет. Но это тот монастырь, который мы именуем монастырем святого преподобного Герасима. Там, где подвязался в трудах лев вместе с Герасимом. Этот монастырь там и основан был ради того, что там есть пещера, в которой останавливалось святое семейство, где разворачивались некоторые события. И там икона Млекопитательницы, там грудью Богородица кормит младенца Иисуса Христа. Замечательная икона. Вот в этом пещере и там храм рядом подстроен. Далее древние предания повествуют, что когда святое семейство путешествовало, в одном месте окружили его разбойники и хотели отнять осла и те бедные пожитки, которые составляли потребность святых путешественников. Это имеется в виду как раз вот та пещера по преданию, что когда они остановились туда и подошли эти разбойники, бандиты. Один из разбойников, удивляясь красоте младенца Иисуса, сказал: «Если бы Бог принял на себя тело человеческое, то не был бы красивее этого малютки». И затем не допустил своих товарищей, и особенно одного, наставивши на грабеже, сделать какое-либо оскорбление путникам. Тогда Мария сказала ему: «Этот отрок воздаст тебе воздаянием благостным». Этот разбойник, тот самый, который впоследствии, будучи распят по правую сторону Спасителя, сподобился услышать из уст его благодатное обетование: «Дней со мною будешь в раи». Вот долг платежом красен. Видим, он пощадил младенца Христа, и Христос даровал ему возможность покаяться в последнюю минуту, в последнее мгновение дал покаяться. И первый, кто вошел в Царство Небесное, раскаянный убийца, бандит. Вот еще раз, милость Божия, как она распространяется. Это нам, разбойникам, Господь дает такую возможность. Если мы будем проявлять друг дружке милосердие, тогда, когда имеем власть над другим, когда имеем власть полностью человека притеснит, все что угодно сделать. Если мы проявляем милосердие, мы будем помилованы и Богом, потому что знаем, что когда мы как-то относимся к человеку, это мы относимся так к самому Богу, потому что искра Божия есть в каждом человеке. И Господь сказал: «Как ты можешь любить меня, которого не видишь, если ты не любишь того, кого видишь?» Итак, видим, какое великодушие. И вот нам, ему бы надо и подражать вот этому великодушию. Сколько времени прожили святые странники в Египте, неизвестно. Но Отец Небесный благоволил воззвать оттуда Сына Своего для явления тайны от века предопределенной, как об этом сказал святой пророк: «Из Египта воззвах сына моего». Ангел явился во сне Иосифу и сказал: «Восстав, пойми отроча и матерь его, иди в землю Израилеву и замрошь обо ищущие души отрочати». Заметим при этом, что и в Вифлееме, и в Египте ангел являлся Иосифу, не имевшему уже более сомнений касательно целомудрия Марии, и уже не называл ее женой его, но только матерью рожденного. Он сказал: «Восстав, пойми отроча и матерь его». Не сказал: «Возьми жену свою». Все, у Иосифа ни малейшего не было сомнения, и поэтому ангел именовал так, как оно есть на самом деле. По отшествии волхов он явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, а не жену твою, и беги в Египет». То есть что один, что второй раз он называет Богородицу матерью младенца, но не женой. Тем не менее, они именуются Богородителями. Иосиф встал, взял младенца и матерь и пошел в землю Израилеву. Иосиф Флавий. Иосиф Флавий – это историк иудейский, который жил в те времена. И он описывал события не издалека, не из глубины веков. Скажем, вот мы сидим сейчас в 21 веке и начинаем составлять историю, скажем, 15 века. Рассматривать, как там жили люди, что они говорили, что кушали и так далее. Он очевидец, но он был иудей. Он участник войны 64 года, когда подняли иудеи восстание, и римляне жестоко подавили его, когда Иерусалим был уничтожен. Его считают довольно правдивым историком. И вот он, повествуя о ужасной и отвратительной смерти Ирода, замечает, что все современники его ясно увидели небесное мщение на этом нечестивом царе, потому что, изъеденный заживо червями, он страшных мучений извергнул нечестивую душу свою. По смерти Ирода власть царей иудейских кончилась. Все. Это был последний иудейский царь Ирод, самый нечестивый. Мы помним, что Господь пришел на землю, когда нравственное состояние достигло самого глубокого падения. Вот когда настало самое глубокое нравственное падение, он пришел. Думается, что он придет второй раз, но уже на небесах, когда снова вот мы катимся по наклонной плоскости, уже не в арифметической, в геометрической прогрессии, с громадной скоростью. И вот когда Господь увидит, что это уже все дно нашего падения, тогда он и явится. Так вот, власть царей иудейских кончились, и земля иудейская разделена была римским правительством на четыре части, из которых в каждую были назначили народоначальники. Их там царями называли, конечно, да? Но это четверовластники еще говорили. То есть власть была разделена между четырьмя людьми. Обратный путь святого семейства по палестинскому преданию пролегал через долину Асканлонскую, памятную единоборством Давида с Голиафом, где дорога уходит в долину гигантов. За этой последней долиной, невдалеке от Иерусалима, находится горный ключ чистой и прекрасной воды, о котором предание говорит, что здесь святое семейство имело на обратном пути из Египта ночлег, во время которого ниспослано было новое вразумление от Бога Иосифу, чтобы он не оставался в Иудее, а, отойдя в пределы Галилейские, поселился в Назарете, что он и исполнен. Да сбудется реченное пророком, яко Назарей наречется. Таким образом, Господь с самых первых минут земной жизни уже начал претерпевать те гонения и поругания, которые должны были впоследствии окончиться крестной смертью. Еще раз видим, он страдания с самого младенчества начал претерпевать, начиная, видим, с избиения младенцев, которые ему страдания уже доставили, не говоря уже о гонении, поругании и прочем. Пришлось в Египет бежать от страшной смерти, которая ему готовилась. Тихо потекла жизнь святого семейства по возвращении из Египта и поселение в Назарете. Праведный Иосиф стал продолжать свои занятия древоделия. Евангелист определенно говорит, что божественный отрок в тишине домашней жизни, перед очами благодатной матери и среди неусыпных попечений мнимого отца возрастал и укреплялся духом и исполнялось премудрости. То есть он никуда не ходил, он возрастал и укреплялся в доме в Назарете. Это мы запомним, ответить тем еретикам, рериховцам, которые придумали, что он ходил в это время в Тибет, чтобы научиться уму-разуму у великих тибетских учителей, и потом начал после этого творить чудеса. Полная клевета на Бога. Святой Иоанн Златоуст замечает, если бы Иисус в отрочестве творил чудеса, то не Бог бы оставаться в неизвестности столько времени, потому что чудеса, совершенные отроком, возбуждали бы больше удивления, но он ничего подобного в отечестве не сделал. Это еще и очень полезно запомнить, потому что ходила книжка, может, она где-то еще у кого-то и есть, написана одной протестанткой, и с увлечением ее так читали, везде по храмам ходила эта книжка, но она не одна, то есть их много было, целое издание, и вплоть до в монастыре ее читали. Там якобы детство Господа, что он уже в детстве творил чудеса, он лепил из глины птичек, он их воскрешал, они взлетали, а Иуда тогда уже был Иуда, он соседом был, и он вредничал, он давил эти глиняные птички. Вот. И еще масса там таких небылиц, которые повторять не хочется. Но там такого написано, и на Петра клевета, и прочее. Ну, так изложено красиво, и вроде так, ну, хорошо написано. Ну, как же, вот он птичек делал в детстве, он мальчик какой хороший был, да? И воскрешал он их. То есть, видим, Иоанн Златоуст говорит, не творил он ничего в детстве. Незадолго до четвертой Пасхи Господь отправился в Иудею. В эту Пасху, как видно из последующих событий, была в Иерусалиме и Пресвятая Дева. Чтобы изобразить скорбное состояние Пречистой Матери в последнее время земной жизни Божественного Сына ее, необходимо проследить страшные события Великой Пятницы. Вместе со страданием Божественного Сына начали страдания и Матери Его. Мы поднимем еще один пласт. Пласт того, что переживала Богородица. Потому что, когда идет речь о Пятнице, о аресте, о пытках, то о Богородице говорится только тогда, когда она стояла уже у креста. А что она до этого испытала? Преданный в саду Гефсиманском, Иисус поведен был иудеями вдоль подога Кедрского по направлению, где был мост через поток. На этом месте Христос, даровавший недавно зрение слепорожденному, получил, по словам предания, первое поругание, отведшее его страши. И тут же было первое падение его. Отпечатки колен и рук Спасителя остались на береговом камне. Мы с вами в Священном Писании читаем, что его просто повели к Каиафе, и все. А что было по дороге? Уже по дороге над ним стали издеваться, уже начали надругаться, уже толкнули, видимо, он упал. Далее иудеи, перейдя мост с намерением, направились ради того же поругания через так называемые гнойные ворота к дому первосвященника Анны. То есть они уже его вели с позором. Увидеть божественного страдальца довелось ей не прежде, как во время представления его Пилатом народу. То есть вот когда Пилат вывел, вот тогда она увидела сына своего Господа. Окровавленный, обезображенный, покрытый ранами и облеченный в одежду поругания, с терновым венцом на голове и тростью в руке, он был выведен к народу со словами: «Се человек». Ведь они же не просто его избили, они его выставили в роли клоуна. Они его обрядили так, как это вызвало бы посмешище. Вот смотрите, царь, багряницу, вот ему корона на голове его, вот посмотрите, в кого он превратился, и трость в руку дали вместо скипера. То есть они еще весь народ призвали вот таким образом к поруганию, насмешке, злорадству. Удрученная горем, она стояла близ дома Пилата и с трепетом сердечным выжидала окончания этого страшного судилища. Находясь здесь, она могла услышать голос, объявлявшего произнесенный Пилатом приговор, и видеть поднятие тяжелого креста, который Спаситель должен был нести на себе до места казни. Крестный путь начался. Пройдя около 100 шагов на повороте улицы, поднимаешься в гору, Спаситель изнемог и упал под тяжестью креста. Что делала в этот момент Пресвятая Богородица, когда он шел с крестом? Предание дополняет, что Пресвятая Дева при начале крестного шествия Христа обратилась к Пилату с прошением о помиловании сына. Она побежала, все-таки попыталась сделать все, что может сделать в таком случае мать. Умолять, писать прошение. Но, получив отказ, поспешила догнать печальное шествие ближайшей дорогою. И, следуя через узкий переулок сзади дворца Пилатова, встретилась на этом месте с божественным крестоносцем. И с замиранием сердца увидела его истощение. Горькие чувства Богоматери трогательно изображает преподобный Роман Сладкопевец. «Отводят тебя, чадо, на беззаконное убиение, и никто не состражит тебе, не следует за тобой Петр, который сказал тебе: не отрекусь от тебя, хотя бы и умереть мне. И оставил тебя Фома, взывавший: идем, умрем с ним. И прочие все свои, и знаемые, и имеющие судить колено Израилева, где они? Нет ни одного. Один умираешь за всех, чадо единое, после того, что спасал всех и благотворил всем». Вот цена нашим словам и обещаниям. Горе нам! Сколько раз мы обещали друг другу и не исполняли. Сколько раз мы на исповеди обещали Богу и не исполняли. Еще раз, грош цена нашим обещаниям, когда мы начинаем клясться и обещать. Правильно бы взывать: Господи, я немощный, не дай мне больше этого сделать. А не так, что я больше этого никогда делать не буду. Нет. Как скажем, так и сделаем, хуже, чем делали. А еще хуже, когда скажем: вот смотри, что он делает, я никогда так не делаю. А сколько раз говорили, я бы на твоем месте сделал бы то и то. Да ты окажись на моем месте. Прибыв на Голгофу и увидев все приготовления к жестокой и вместе позорной смерти сына своего, услышав удары молота, пригвождающие к кресту руки и ноги его, узрев его возносимым на кресте и живо представив чрезмерные страдания его, Матерь Божия без сомнения пала бы под брением удручающего горя, если бы благодать Божия не подкрепляла ее. Невозможно человеку такое понести, когда приколачивают к кресту, знаешь, не просто сына Бога, те, кого он исцелял, просвещал, воскрешал, спокойно смотрит еще и раз. Вот нам с вами замечание. Нет такого горя, нет такой беды, которую мы со смирением принимаем, чтобы Господь не укрепил. И вот это сколько можно терпеть, вот этот ропот наш, это полное неверие, это укор Богу. Кто нагрузит, тот даст силы понести. И не нагрузит больше, чем мы можем понести, так учат святые отцы. Поэтому, еще раз, не дай Бог нам с вами унывать, отчаиваться. Унывать, отчаиваться. Это показатель нашего неверия и безбожья. Нет, Господи, Ты укрепишь верою, помоги моему неверию. Он никогда нам не даст понести больше, чем мы можем. Он обязательно благодать своей укрепит, в какое бы затруднение мы с вами ни попали. Она является выше всеобщего страха, выше своей личной опасности, выше апостольского мужества. Так не видно было Богоматери во время славы Христовой. Ни на фаворе, ни при кликах Осанна. А теперь, когда вокруг него не обрелось, кроме Иоанна, ни одного из множества учеников и апостолов, она пред очами всех безбоязненно стояла у подножия креста. Видим, она не пыталась купаться в его славе. Так, но все-таки она мать его. И могла бы там тоже в этом свете пребывать. Но насколько была смиренная и скромная. А тут, когда вот горе, нам бы тоже вот так не примазываться к тем, кто в славе у людей купается, а нам бы вот стоять рядом с теми, кто в горе находится, кто в беде. Вот нам ближе быть к тем. Чем же можно изъяснить это высокое мужество и крепость духа? Не иным чем, как ее глубокую преданностью судьбам Божьим. Ее верою в божественную силу своего Сына, известную ей более всех из явных и тайных чудес всей земной жизни Его, ее познанием Христовых тайн, немало значило и то, что Богоматерь видела вольное страдание Сына Своего. Обратим внимание, она видела чем? Духовными очами, вольные страдания, что он добровольно пошел на это. Люди-то убивали его по злобе, по зависти, но он на это пошел добровольно. Вот это она видела. Он прежде не таясь говорил о нем, и неоднократно. Это могло несколько утолить горечь ее страданий. Без всякого сомнения, и сам Господь, видя лютую скорбь своей матери, тайно глаголал ее сердцу слова веры и упования. То есть, видим, в этот момент Господь с ней говорил через сердце. Тайно, никто не слышал, устами он не шевелил. Он через сердце с ней беседовал. Эти минуты в жизни Богоматери изображает преподобный Роман Сладкопевец. Мария сокрушалась от тяжелой скорби. И когда она от великой горести взывала и вопияла, обратился к ней тот, кто из нее, и так вещал не вслух, но сердцу, Что плачешь, мать моя? Что принесу всем прочим женам, если не постражду, если не умру? Как спасу Адама, если не вселюсь во гробе? Как привлеку к жизни сущих в аде, если не сниду в ад? Ты знаешь, распят я неправедно. И что же плачешь, мати? Паче взывай, что стражду по воле. Будучи словом стал я в тебе плотью, в ней стражду, в ней спасаю. Не плачь оба, мати, но взывай, радуясь, с любовью приемлет он страдания. С любовью приемлет он страдания. Он сказал матери, говорит так. Он говорит, я от тебя плоть получил. Этой плотью стражду. То есть он божеством не страдал. Он страдал человечеством, плотью. А что не умаляет страданий? Евангелист не говорит, чтобы матерь Господа рыдала, подобно женам иерусалимским. Вот когда он шел и падал, то жены иерусалимские рыдали, помним Священное Писание. А мать стояла у креста и не рыдала. Ее рыдания возмутили бы последние минуты лица нежно любимого. Видим, она своими рыданиями не хотела отравлять и так тяжелые минуты для своего сына. Еще раз, как не понимают те, кто начинает рыдать и убиваться над гробом? Ведь душа вполне может стоять рядом умершего. Он знает, что сейчас пойдет идти отвечать за свои грехи. И видит, вместо молитвенной помощи, вместо того, чтобы родственники стояли и тут же взывали как Господа от всей сердца, чтобы помогли ему пройти эти мытарства, а стоят и плачут по себе. Плачут по жалости к себе. Был и нету. Бедная доченька или бедный сыночек умер. Он так болел. Ну так, слава Богу, освободился от этого болезненного тела. Нет, чтоб дальше болел, что ли? Зачем ты ушел? Упрек Богу. Не хотела Богородица отравлять ему последние минуты своим рыданием. Да и сама горесть ее была выше слез. Еще раз. Горесть была выше слез. Кто может плакать, тот еще не проникнут силою всей скорби, какую иногда испытывает сердце человеческое. Еще раз, кто может плакать, тот еще, значит, не до конца постиг скорбь. Вот есть скорбь человеческая, настолько сильная, что человек не может рыдать, не может плакать. Но оружие, предсказанное Симеоном в минуты ее радости, проникло теперь в душу ее. Спаситель видел со креста, какая скорбь пронзила сердце его матери. И взгляд на нее был для него новым мучением. Он же видит насквозь, все насквозь, видит, какая скорбь пронзила. Еще одно мучение принял. Теперь Пресвятая Мария оставалась одна в этом мире. Оставалась матерью уже не Иисуса, всеми любимого, уважаемого, которого страшился сам Синедрион, а Иисуса, всеми оставленного, поруганного, распятого вместе со злодеями. Вот как страдают родственники человека, который, скажем, принял позорную смерть, или которого почитали, а потом после смерти стали поносить, или еще при жизни поносили, и потом после смерти поносят. Как чувствуют себя родственники? Говорят, да твой отец, да он знаешь. То есть как тяжело человеку, когда тот, кого превозносили, и вдруг умирает такой страшной смертью, всеми забытой, что она испытывала. Так потом ей и кричали, вплоть до Успения, когда этот бросился к одру ее иудей, что вот это мать того, кто всю нашу веру испортил. Да? То есть вот это мать того. То есть это дополнительные страдания. надлежало преподать какое-либо утешение, преподать, однако же, так, чтобы оно не подвергалось утешаемой насмешкам и оскорблениям врагов, из которых многие, находясь еще у креста, конечно, позволили бы себе в дерзости, если бы узнали, что между ними находится Матерь Иисуса. То есть, если бы знали, что это Мать, конечно, они бы и ее тут же поносили бы. И Господь сказал, указывая на любимого ученика своего Иоанна: «Жена, се сын твой». Вот почему сказал не мама, «Жена, се сын твой», чтобы не разоблачить перед ними, что это его мать. «Се мать твоя», продолжал он, обращаясь к Иоанну, и перенеся взгляд свой на Пречистую Матерь. Взгляд, который был уже последним, прощальным. «Вот Матерь твоя, возлюбленный мой ученик». Как бы так говорил он: «Воздавай ей сыновье благоговенья». Помним, что, сказав «се сын твой», он усыновил все человечество, всех христиан усыновил своей матери. А теперь слушаем, что он сказал Иоанну, и таким образом сказал всем нам, усыновленным: «Воздавай ей сыновье благоговенья, как матери моей уважения, благоугождай ей своими услугами и попечительностью о ежедневских нуждах, исполняй свято во всем ее волю, будь послушен ее наставлением, обращайся к ней в скорбях своих и горестях». Вот это мы умеем делать. Как скорбь, так мы до Богородицы, помоги. А как радость, не шибко бежим, Богородица, благодарим Тебя, Господа, слава, вот что Ты помогла и прочее. Мы как раз в радости обычно и забываем. Почему чаще забывают молиться после еды, чем перед едой? Поел, хорошо стало, встал, а еще заговорились там за столом. Прибегай к ней в искушениях, и ты обрящешь помощь. Притекай к ее молитвам, и получишь утешение, защиту и безопасность во всех обстоятельствах жизни твоей. Будьте вы взаимно соединенные святой любовью. Ученик во всей точности исполнил волю умирающего учителя. Вот, Господи, дай и нам во всем исполнять волю нашего учителя и нашей Матери Пресвятой Богородицы, чтобы нам о ней помнить всегда, не только когда нам худо, а когда нам хорошо, когда мы находимся в таком положении, когда надо принимать решение какое-то. То есть она такая ходатайца за нас, что бывали даже тогда, когда мы не заслуживаем никакого прощения, никакой пощады. На этом мы сегодня с вами закончим рассмотрение, и на следующих занятиях мы продолжим.